В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуминский, на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Военнопленный Саакашвили. По обе стороны Черного моря внимательно следят за процессом в Печерском суде города Киева.
Если Порошенко отправит Саакашвили в Грузию, наши товарищи там мобилизуются. Они готовят покрышки и коктейли Молотова.
Государство для исключений. Москва и Сухуми могут договориться о двойном гражданстве уже через полгода.
Для граждан Абхазии будет предусмотрен упрощенный порядок, который не предусмотрен для граждан других государств.
Своим все, остальным подряды. Особенности исполнения инвестиционной программы в Цхинвале.
Потому что мы не умеем отстаивать свои интересы по Москве. Нам легко навязывать генподрядчиков со стороны, тут же Эверест, для которого наше руководство не указано.
Все это, а также итоги юбилейного Абхазо-Абазинского конгресса, судьба зарубежного инвестора в Грузии и новое рабство в тбилисском супермаркете, традиционная для понедельника позиция Дмитрия Маниавы и блока Зиды Чания и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Демис Паландов.
В главных новостях: Владимир Путин приказал начать вывод войск из Сирии. КНДР продолжает разработки биологического оружия. Евросоюз не торопится признавать Иерусалим столицей Израиля. Президент России Владимир Путин посетил военную базу Хмеймим в Сирии. На аэродроме его встретил президент Сирии Башар Асад, министр обороны Сергей Шойгу и командующий российской группировкой войск в Сирии Сергей Суровикин. Отмечается, что Путин приказал начать вывод значительной части контингента российских войск из Сирии после объявления о победе над террористической группировкой «Исламское государство».
Да, угроза террористических проявлений во всем мире еще очень высока. Однако задача борьбы с вооруженными бандами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена. Решена блестяще. Поздравляю вас!
Заявил Путин. На постоянной основе будут задействованы два российских пункта базирования в Тартусе и Хмеймиме. Кроме того, продолжит работу российский центр по примирению в Сирии. Это первый визит Путина в Сирию с начала российской военной операции в 2015 году. С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. В марте 2016 Путин уже объявлял о выводе основной части российской группировки из Сирии. Однако после этого российская авиация продолжила наносить удары, называя своей мишенью объекты Исламского государства. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека. Северная Корея продвигается в разработке биологического оружия. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники в разведках США и стран Азии, а также военных экспертов. По информации издания, сейчас Пхеньян создает необходимые механизмы для доработки программы биологического оружия. От заводов, которые могут тоннами производить микробы, до лабораторий, которые специализируются на генетической модификации. Кроме того, по данным газеты, правительство КНДР отправляет северокорейских исследователей за границу для получения новых знаний в области микробиологии. В 1987 году Северная Корея присоединилась к Конвенции ООН о запрете биологического и токсинного оружия. Однако в 2004 году американская разведка предупредила Конгресс США, что Пхеньян продолжает разработку биологического оружия.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ожидает, что европейские страны последуют за США в признании Иерусалима столицей Израиля. Нетаньяху, побывав на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сказал, что шаг Трампа сделал мир на Ближнем Востоке возможным, потому что признание реальности – это основа мира. Конец цитаты. Однако даже самые близкие европейские сотрудники Израиля, такие как Чехия, предупредили, что решение Трампа было плохим для мирных усилий, в то время как Франция настаивала на том, что статус Иерусалима может быть согласован только в заключительном соглашении между израильтянами и палестинцами. Пришло время, когда палестинцы должны признать еврейское государство, а также тот факт, что у него есть столица. Он называется Иерусалим, сказал Нетаньяху в воскресенье после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Я считаю, что хотя у нас еще нет соглашения, это то, что произойдет в будущем. Я считаю, что все или большинство европейских стран будут перемещать свои посольства в Иерусалим, признавать Иерусалим столицей Израиля и энергично взаимодействовать с нами в целях безопасности, процветания и мира, подчеркнул израильский лидер. Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк дал показания по делу о госизмене экс-президента страны Виктора Януковича. На допросе в Оболонском суде Киева Яценюк, в частности, заявил, что Верховная Рада в феврале 2014 года временно возложила обязанности главы государства на Александра Турчинова, поскольку Янукович, как выразился экс-премьер, исчез и отказался выполнять свои конституционные полномочия. Яценюк назвал это самоустранением Януковича от власти. Он добавил, что если бы бывший президент зимой 2014 года вернулся в Киев и потребовал отменить постановление о передаче его полномочий Турчинову, он мог бы вернуться к исполнению своих обязанностей.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Процесс по делу Михаила Саакашвили в Киеве, пожалуй, главная политическая новость для Грузии. На родине бывшего президента Владимир Унанян следит, чем закончится его политико-правовая эпопея по ту сторону Черного моря в Печерском суде украинской столицы.
«Я не считаю себя задержанным, я считаю себя военнопленным, потому что они ведут войну против украинского народа». Это слова Михаила Саакашвили, а пресловутые «они», по мнению все того же Саакашвили, это российский президент Владимир Путин и олигархат Украины. А посему он, Михаил Николозович, узник этого олигархата. Судебный процесс над бывшим президентом Грузии с самого начала обещал быть громким и тесным. В зале Печерского суда сегодня было не протолкнуться от правоохранителей, журналистов, соратников и противников, пожалуй, самой одиозной личности в современной украинской политике. Впрочем, протиснуться в комнату, где решалась судьба экс-губернатора Одессы, удалось далеко не всем. Большинство соратников Саакашвили собрались у здания суда. Причем с каждым часом, казалось бы, бесконечного заседания их становилось все больше. Все последние дни в отсутствии самого политика с толпой от его имени разговаривала супруга Сандра Руловс.
Сейчас, конечно, трудно, когда Михаила нет. Но вы помните его слова? Когда они меня поймут, обязательно продолжайте, потому что Украина хочет перемен. Украина должен стать лучшей страной. И можно, когда серьезная борьба против коррупции.
Саакашвили задержали 8 декабря поздно вечером и доставили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины. Оппозиционному политику инкриминируется содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности. Соответствующая статья предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что организованные Саакашвили протесты под зданием Верховной Рады были профинансированы соратниками экс-президента Виктора Януковича. Луценко назвал в том числе имя олигарха Сергея Курченко, обнародовав аудиозапись, где соратник Саакашвили беседует с доверенным лицом олигарха. Экс-глава Одесской областной госадминистрации назвал эти обвинения фейком и объявил бессрочную голодовку.
Я объявил голодовку. Я показал, как могут жить президенты. Я покажу им, как будут умирать президенты, если нужно для дела. Но в любом случае это смешно и стыдно, что процесс, который вызывает интерес во всем мире, они решили, что нужно провести в зале размером 10 квадратных метров. Меня можно держать в клетке, но народ держать в клетке нельзя. Мы прорвемся, и мы обязательно победим».
Этот комментарий на своей странице в социальной сети Facebook Михаил Саакашвили написал, пока шел процесс, попутно продекларировав отказ от беспорядков и дестабилизации. Впрочем, один из соратников бывшего президента Грузии, Давид Саакварелидзе, пообещал, в случае экстрадиции политика на родину, Тбилиси беспорядки будут гарантированы.
Если Порошенко отправит Саакашвили в Грузию, наши товарищи там мобилизуются. Они готовят покрышки и коктейли Молотова.
Впрочем, по мнению новоизбранного директора Ассоциации молодых юристов Сухана Саладзе, говорить об экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию пока преждевременно.
Как мы знаем, в свое время власти Грузии обратились к украинской стороне по поводу экстрадиции. Однако тогда этого не произошло. Сейчас, как нам известно, то, что происходит в отношении Саакашвили в Украине, касается другого вопроса, который не связан с, возможно, совершенным им в Грузии преступлением. Так что пока преждевременно говорить об экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию.
При этом, по мнению некоторых наблюдателей, цель украинской прокуратуры на данном этапе была отнюдь не посадить Саакашвили или тем более экстрадировать. Это могло спровоцировать беспорядки и неудовольствие Запада. Целью было лишить его возможности вести активную политическую деятельность. А для этого на время следствия вполне подойдет домашний арест. Это наиболее безболезненный способ удалить неудобного и чрезмерно активного оппонента с киевских улиц. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми заместитель руководителя администрации президента самопровозглашенной Республики Абхазия Дмитрий Шамба и депутат парламента Георгий Кварча рассказали о готовящемся подписании российско-абхазского соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства и ответили на вопросы журналистов. Соглашение предполагает ряд преференций для граждан Абхазии, но не предполагает предоставление абхазского гражданства гражданам Российской Федерации. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Заместитель руководителя администрации президента Республики Абхазия Дмитрий Шамба проинформировал, что 5 декабря нынешнего года в МИДе Российской Федерации прошли российско-абхазские консультации по проекту соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Дмитрий Шамба сообщил.
Проект соглашения давно уже находится в работе. Правовой основой подписания данного соглашения является договор о дружбе, союзничестве и взаимопомощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 2008 года. Это первый российско-абхазский договор, статья 8 которого гласит, что договаривающиеся стороны урегулируют вопрос двойного гражданства путем подписания соответствующего отдельного соглашения. С 2009 года с разной степенью интенсивности работа проводилась Министерством иностранных дел Абхазии и МИДом России. В основном обменивались предложениями и замечаниями по дипломатическим каналам. Консультации же были проведены впервые по данному проекту соглашения.
Из числа преференций, которые предоставляет гражданам Абхазии соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, Дмитрий Шамба назвал следующее.
Первая преференция, что граждане Абхазии, не выходя из абхазского, смогут приобретать российское гражданство. Вторая преференция, что они не просто будут приобретать на основании российского законодательства. Для граждан Абхазии будет предусмотрен упрощенный порядок, который не предусмотрен для граждан других государств. Третья преференция, то, что граждане Абхазии, которые находятся, либо в дальнейшем планируют замещать государственные должности, им не будет необходимости выходить из абхазского гражданства. Четвертое, что отпадет необходимость направлять уведомления о наличии двойного гражданства. Следовательно, они не будут за неуведомление привлекаться к административной уголовной ответственности. Следующее, что граждане Республики Абхазия, которые прошли военную службу в Республике Абхазия, военная служба будет признаваться в Российской Федерации и воинские билеты, выданные Министерством обороны Республики Абхазия, будут признаваться в Российской Федерации.
Подписание и ратификация ратификации соглашения давно ждут те граждане Республики Абхазия, которые по разным причинам не успели получить российское гражданство до 2008 года. Признав независимость Абхазии, Россия прекратила предоставлять гражданство ее гражданам. Дмитрий Шамба сказал, что примерно 5000 граждан Абхазии не имеют российского гражданства. Соглашение, по мнению Шамба, коснется и еще примерно 300 граждан Абхазии, которые занимают разные должности в государственных структурах России. Оформляясь на работу, они в соответствии с российским законодательством должны были отказываться от гражданства Республики Абхазия. Прозвучал вопрос, который больше всего волнует критиков соглашения о двойном гражданстве. Предполагает ли оно предоставление абхазского гражданства россиянам? На этот вопрос Дмитрий Шамба ответил так.
Соглашение призвано урегулировать статус тех лиц, которые на сегодняшний день имеют двойное гражданство. Вопрос двойного гражданства, то, что граждане Республики Абхазия, не выходя из абхазского гражданства, вправе принимать российское гражданство, в одностороннем порядке абхазской стороной был решен еще в 2002 году. Были внесены изменения в закон о гражданстве Абхазии, которые предусматривали возможность приобретать российское гражданство. На тот период Республика Абхазия не могла заключать какие-либо межгосударственные соглашения с Российской Федерацией. Именно поэтому мы в одностороннем порядке в своем законодательстве провозгласили принцип двойного гражданства с Российской Федерацией. Проект соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства не предусматривает и не может предусматривать возможность приобретения россиянами гражданства Республики Абхазия, потому что в самом проекте соглашения в первой же статье содержится положение о том, что вопросы приобретения гражданства будут регулироваться национальным законодательством. То есть вопросы приобретения абхазского гражданства будут регулироваться, определяться нашим законодательством о гражданстве.
Депутат парламента и член комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Георгий Кварчия дополнил.
3 ноября сего года состоялось расширенное заседание данного комитета, на котором обсуждался проект этого соглашения, в том числе поправки абхазской стороны. На комитетском заседании данный проект был одобрен единогласно. Что касается ратификации, когда стороны придут к взаимному согласию по проекту соглашения и урегулируются все межведомственные процедуры, согласно закону об международных договорах, данное соглашение подлежит ратификации, так как предметом этого соглашения являются основные права и свободы человека и гражданина.
На вопрос о том, когда появится возможность возобновить выдачу гражданства Российской Федерации гражданам Абхазии, Дмитрий Шамба ответил, что в течение полугода могут быть завершены все процедуры согласования проекта соглашения и должно состояться его подписание. Самим соглашением предусмотрено, что по истечении 30 дней с момента подписания оно начнет применяться. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тазрасхан, хасос, тазрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Голоса. От суда не зарекайся». Серго Пригвадзе вышел на улицы Тбилиси, чтобы поинтересоваться у горожан, нужен ли им адвокат.
У вас есть адвокат?
Адвокаты.
У каждого человека должен быть адвокат, которому бы он смог позвонить в случае необходимости. У меня, например, такая необходимость раньше возникала несколько раз. Приходилось судиться с банком. Да и сейчас, если бы у меня было достаточно финансов, я бы платил адвокату на постоянной основе, чтобы в любой ситуации можно было бы с ним проконсультироваться. Однако это достаточно дорогая услуга, поэтому постоянного адвоката у меня нет. У меня нет адвоката, да и если понадобится, я не знаю, где его найти. А вообще, конечно, у каждого человека должен быть адвокат. Мало ли что в жизни произойдет. Сегодня в стране столько разных событий происходит. Нужно же знать, кому звонить в ситуации, когда что-то пойдет не так. Люди должны чувствовать свою защищенность. А я вот и не знаю, что делать в непредвиденных ситуациях. Немного даже боюсь.
У нас нет семейного адвоката, то есть мы не пользуемся постоянно услугами адвокатов. Однако сейчас нам понадобилась консультация, и мы обратились к профессионалу. Сейчас я понимаю, что частный адвокат, как и частный врач, они обязательны для каждой семьи. Однако я не считаю, что подобные услуги должны быть бесплатными. У адвокатов достаточно сложная работа, они трудятся, поэтому им должны платить зарплату, соответствующую их труду.
Я сам адвокат. Дело в возможностях людей. Это ведь не дешевый сервис. А так, конечно, иметь адвоката сегодня очень важно. Просто ситуация в стране такая, что категория людей, которые желательно должны иметь постоянную возможность консультироваться с адвокатом, в большинстве случаев не в состоянии оплатить этот сервис. Даже учитывая то, что по сравнению с более развитыми странами, адвокатские услуги в Грузии стоят сравнительно дешево. Они доступны не для каждого.
Я представитель того поколения, во времена которого, к сожалению, справедливость достигалась во время уличных разборок или с помощью денег, если были проблемы с правоохранителями.
С того времени и не задумывался о необходимости в адвокате. Однако частный адвокат – обязательный компонент цивилизованной страны. У нас, например, если люди нуждаются в помощи психолога, часто обращаются к священнослужителям. Нечто подобное происходит и в случае потребности в услугах адвоката. Однако у человека обязательно должен быть психолог, как и адвокат.
Нет, у меня нет адвоката, однако я понимаю, что при необходимости должен быть человек, которому можно было бы позвонить. Наша жизнь полна сюрпризов, и быть уверенным в завтрашнем дне становится все сложнее. Считаю, что каждая семья, которая может себе позволить оплатить услуги адвоката, должна пользоваться этим. Так, по-моему, происходит в любой развитой стране. Так должно быть и в Грузии.
Серго Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Красное и черное» в грузинской школе. Трагедия детского убийства. Сегодня размышляет в своей рубрике «Позиция» Дмитрий Маниава.
Со дня убийства двух учеников 51-й школы минуло 10 дней. Но тема не сходит с первых страниц, а грузинская столица, подобно библейской Рахиле, плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Все требуют немедленно навести порядок в школах, а премьер Квирикашвили пытается демонстрировать решимость. Нам не нужны многотомные стратегии, которые, возможно, никогда не будут реализованы. Необходимо немедленно принять определенные меры, чтобы обезопасить школы и их окрестности. Конец цитаты. Ничего нового. Опять лихорадочные паллиативные решения, призванные замаскировать бессилие правительства. Поклонники старого режима предлагают простые и зверские рецепты, утверждая, что в их время такого не было. Это ложь. По данным Верховного суда, больше всего несовершеннолетних за предумышленное убийство осудили в 2007 и 2010 годах. Подобные преступления, по сути, невозможно изъять из статистики. Полицейские сводки тогда выглядели как фронтовые. 20 марта 2007 года на улице Долидзе у 61-й школы зарезали 16-летнего парня. Еще одного 15-летнего застрелили на проспекте Руставели 16 апреля. 12 мая на улице Дадиани обнаружили труп 14-летней девочки с множественными ножевыми ранениями в области горла и живота. 17 мая на улице Абашидзе четырьмя выстрелами убили 15-летнего ученика 165-й школы. Противопоставление старого новому и сопутствующее вранье отклоняет вектор дискуссии к прошлому. Следует также понять, что ужесточение наказаний не сработает в стране, где перед законом равны далеко не все и не всегда. В 2011-м 19-летнему таксисту, перевозившему ворованный металлолом стоимостью в 56 лари, дали 8 лет. Полицейские, убившие Сандро Гергулиани, получили столько же. Точнее, 1-8, а трое по 7 в июле 2006-го. В ноябре 2008-го Саакашвили сократил им оставшийся срок наполовину, а в сентябре 2009-го их освободили. Европейский суд по правам человека в своем решении по данному делу отметил, что был ошеломлен тем, что разные ветви власти действовали согласованно, чтобы в связи с этим страшным убийством не свершилось правосудие. Конец цитаты. Бенито Муссолини приписывают фразу «Своим все, остальным закон». закон. Он весьма эффектно, а порой и эффективно боролся с мафией. Но мало кто из итальянцев считает, что фашисты лучше, чем мафиози, а хрен слаще редьки. Или чем там они на Сицилии закусывают. Углубившись в тему, можно обнаружить, что и в грузинском, и в итальянском случае режим, объявивший войну криминальному миру, нередко становился слепым орудием, которое молодые хищники использовали против старых донов. Как заметил один адвокат, они первыми догадались надеть галстуки. Многие иностранцы не понимают, почему кровавые разборки происходят в престижных школах так часто, а в самых страшных криминальных группах, так называемых «братствах 90-х», тон задавали выходцы из благополучных семей, где дедушка мог быть крупным советским работником, его сын, к примеру, профессором, а внук – рецидивистом. Золотая молодежь подражала родителям, постоянно расширявшим сферу влияния, и, полагаясь на связи, пренебрегала законами и недостаточно гибкими для новой эпохи понятиями. На закате СССР самой престижной мастью в большинстве школ считалась черная, а деньги отнимали лишь у изгоев, 5% от контингента, и чужаков, не умевших постоять за себя. Остальных можно было лишь попросить собрать их, причем если обращались не ко всему сообществу, а к одному ученику, он попадал в запутанный лабиринт. Тот, кто просто приносил деньги, вскоре превращался в дойную корову. Тот, кто отказывался, ставил тем самым статус сборщиков под сомнение, что в 99% случаев приводило к избиению и травле. Тот, кто бежал жаловаться, имел все шансы стать инвалидом. Тот, кто обращался за помощью к знакомым старшеклассникам, мог спровоцировать серьезное противостояние, что тоже было чревато. Тот, кто знал о прецедентах, соглашался, а на следующий день говорил: «Я не сумел собрать, но возьмите, что у меня есть на кармане». Именно «на», а не «в». И вынимал примерно четверть оговоренной суммы. Была и альтернативная тактика. После чего авторитеты начинали обращаться с ним дружелюбно, почти как со своим. Присматривались, а позже могли поручить собрать деньги в классе, что многие принимали за доверие. Но это был второй, более сложный тест и квест. Прологом к конфликтам из-за девочек зачастую служил рассказ о таинственном нашем брате, который ее любит. Сотни правил и риторических уловок засоряли неокрепшие умы, но помогали фильтровать произносимое и выживать в пьянящем и очень опасном для подростков городе. Намного чаще беспредел проступал сквозь понятия, как кровь сквозь бинты, в местах концентрации золотой молодежи, и это вело к столкновениям. Еще при Андропове сбор денег в одной из самых престижных школ закончился поножовщиной. К слову, автор впервые увидел нож, направленный на ближнего, в руках у внука-академика. Он заблудился в любовном треугольнике. Драка была групповой. В 90-х старые иерархии рухнули. Криминал сбросил венецианскую маску, жизнь обесценилась, а в школах началась гонка вооружений. На рубеже столетий ситуация стала невыносимой, и общество потребовало навести порядок. Но оно отнюдь не хотело создания новой, на сей раз красной зоны. Внедрение видеонаблюдения Института школьных приставов помогло снизить уровень насилия в школе, но не за ее пределами. Редкий изгой добежит до спасительной арки своего двора. К сожалению, прежние власти использовали приставов, чтобы отслеживать настроение преподавателей. Есть информация, что их рапорты хранят по сей день, непонятно зачем. Они превратились в символ политического контроля, и грузинская мечта демонстративно урезала их полномочия. Оставив в стороне призывы ввести в школы полицию, может, сразу войска, следует, согласно заветам Стейница, задуматься о простых и не блестящих средствах до того, как пресловутая многотомная стратегия будет разработана. Возможно, стоит отделить и отселить друг от друга начальную 1-6 классы, базовую 7-9 и среднюю 10-12 ступени, совершенно разные, зачастую конфликтующие миры. Если на это нет средств, надо разгрузить школы, особенно в центре, там, где число учащихся доходит до 3000, контроль затруднен. Педагоги зарабатывают очень мало, их приоритет не школа, а частные уроки. Если нельзя поднять зарплаты всем, можно увеличить надбавки надбавки классным руководителям, чтобы они не стремились провести больше уроков в других классах, а занимались исключительно своими. Важнейшей задачей является педагогизация родителей. Многие из них вечно заняты и агрессивно воспринимают критику. Их необходимо вовлекать в совместную работу с детьми в рамках различных проектов. А приставам, вероятно, понадобится пройти переподготовку, чтобы избавиться от роли презренных вертухаев. Школа, как зеркало, отражает проблемы общества. Она не изменится, если в стране не улучшится отношение к правам человека, а верховенством закона по-прежнему будут пренебрегать. Но даже в таком случае нам следует больше говорить с детьми о самом главном – разумном, добром и вечном. Возможно, когда-нибудь это спасет чью-то жизнь.
Это была позиция Дмитрия Маниавы. Текст прочитал Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
Известный оперный певец и основатель партии «Государство для народа» Паата Бурчуладзе вызван в Главную прокуратуру Грузии в статусе свидетеля. Руководитель благотворительного фонда «Явнана» должен явиться в следственное ведомство 13 декабря. Как заявили в прокуратуре, дело касается следствия по факту возможного присвоения растраты денежных средств фонда в особо крупных размерах со злоупотреблением служебного положения, информирует Грузия Онлайн. Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов обратилась в Главную прокуратуру с просьбой изучить финансовую деятельность фонда. Ведомство заявляет, что на данный момент интенсивно проводятся следственные мероприятия. Конгрессмен от Республиканской партии США Стив Рассел предложил ввести международные антикоррупционные санкции в отношении грузинского правительства. По словам Рассела, грузинская сторона часто нарушала условия контрактов с американскими инвесторами, передает Грузия Онлайн. Предложенная им инициатива предлагает каждые 6 месяцев проводить проверку этих контрактов. «Я поддерживаю грузинский народ в борьбе против коррупционной бизнес-практики в правительстве Грузии. Я поддерживаю их также в борьбе против внешних сил и олигархов, в том числе бывших должностных лиц, которые стараются помешать устремлениям грузинского народа к демократическому управлению», подчеркнул конгрессмен. Ранее Рассел остро критиковал основателя правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бедзину Иванишвили. По словам конгрессмена, бизнесмен действует в интересах Москвы, являясь проводником российской политики в Грузии. В частности, по словам Рассела, через него Россия пыталась повлиять на прошедшие в стране выборы. Конгрессмен также предложил заморозить активы Иванишвили в Соединенных Штатах. В этом году из разных стран выдворили 3645 граждан Грузии. Об этом сообщается в статистических данных Министерства внутренних дел, информирует Грузия Онлайн. Согласно информации МВД, больше всего граждан Грузии были депортированы из Турции – 1651 человек. Далее следует Израиль, откуда были выдворены 413 человек, и Германия – 395 граждан. Импорт нефтепродуктов в Грузию за 11 месяцев 2017 года снизился до 95,5 тысяч тонн, что на 5,3% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии. При этом наибольший объем импорта бензина и дизельного топлива в ноябре 2017 года приходится на Россию – 30,5 тысяч тонн, что составляет почти 32% от всего импорта. По словам председателя Союза импортеров нефти Вано Мтвралашвили, снижение импорта нефтепродуктов в последние месяцы связано с сезонным фактором, так как пик потребления топлива приходится на летний период. Он также добавил, что на снижение импорта нефтепродуктов сказался рост гибридного транспорта и электромобилей.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В минувшую пятницу премьер-министр самопровозглашенной республики Южная Осетия Эрик Пухаев встретился с подрядчиками строительства объектов инвестиционной программы. Он потребовал от них своевременного выполнения взятых на себя обязательств как главного условия дальнейшего сотрудничества с правительством. Эксперты, наблюдающие за ситуацией в республике, говорят, что проблема срыва сроков сдачи объектов не нова и называют свои причины этого явления. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Премьер-министр Эрик Пухаев встретился с подрядчиками строительства объектов инвестиционной программы. На этой встрече он объявил новые условия взаимоотношений правительства и строительных организаций. Теперь они должны без лишних напоминаний выполнять свои обязательства в рамках инвестпрограммы, чтобы заслужить лимит доверия властей республики. Он также отметил, что до конца года остались считанные дни, и уже пора подводить предварительные итоги и приступать к решению вопросов будущей инвестпрограммы, которая будет обсуждаться на предстоящем заседании межправкомиссии. Эти слова Эрика Пухаева перекликаются с заявлением президента Бибилова, которое он сделал в конце октября на заседании Юго-Осетинской части межправкомиссии, когда обсуждалась повестка дня, предстоящая в Скинвале встречи с российскими коллегами. Тогда Анатолий Бибилов заявил, что до конца года должно быть освоено не менее 90% инвестиционной программы. В противном случае должны приниматься соответствующие меры в отношении подрядчиков, по вине которых наблюдается низкое освоение финансовых средств, цитирует Анатолий Бибилова, спутник Южной Осетии. Это не новость. Критика руководства в адрес подрядчиков, которые не могут в полном объеме вовремя освоить средства инвестиционной программы, звучит с тех пор, как эти инвестиционные программы существуют. Помните, как в ноябре 2014 года сокрушался Леонид Тибилов по поводу нерасторопности генподрядчика, строительной компании «Эверест» и прочих подрядных организаций? Дескать, несмотря на созданные для них самые комфортные условия, они не справляются с взятыми на себя обязательствами и срывают сроки. С тех пор мало что изменилось. Оптимистические прогнозы в начале года неизменно заканчиваются упреками в невыполнении и очередными рецептами, как этого избежать. Впрочем, не все считают, что это плохо. Например, российский политолог Владимир Новиков убежден, что в этой истории, когда подрядчики не успевают в полной мере освоить выделяемые средства, больше хорошего, чем плохого.
На самом деле, это заявление не свидетельствует ни о чем плохом. Дело в том, что во времена экс-президента какой-то, мы помним, как очень большие деньги осваивались в крайне короткие сроки, а результата на самом деле было на очень слабый процент. Потом произошел некий кризис в отношениях Москвы и Пхенвала.
Вы имеете в виду, когда весь 2012 год после выборов Леонида Тибилова шли проверки контрольно-счетной палаты российской, и Тибилова заставляли отчитаться за растраты предшественников?
Да, да, именно это я имею в виду. В результате Москва в лице администрации президента, в лице структур правительства усилила контроль за выделяемыми Российской Федерацией средствами. В результате мы имеем при Тибилове и почти год Бибилова, мы имеем построенные объекты, мы имеем грамотно освоенные средства, пошедшие реально в дело, а не на что-то там.
Бывший депутат Юго-Осетинского парламента Орлан Келексаев говорит, что эта история с освоением инвестпрограммы обидная для местных подрядчиков. Местные организации строят и лучше, и быстрее. Но им, как правило, достаются подряды по остаточному принципу, который не устраивает приезжих, например, когда надо построить объект за меньшие деньги. Дескать, организации невеликие, с небольшими производственными мощностями, поэтому и претендовать могут лишь на небольшие объекты, говорит Ролан Келексаев.
После военного восстановления республики, когда деньги шли рекой, это было хорошее время для того, чтобы обзавестись собственными производственными мощностями. Можно было бы приобрести технику, создать несколько больших ГУПов или коммерческих организаций, которые могли бы выполнять большие подряды и были бы под контролем нашему руководству. Не сделали. С другой стороны, и те мощности, которые у нас есть, мы не эксплуатируем. Они не получают заказы в полной мере, потому что мы не умеем отстаивать свои интересы перед лицом Москвы. Нам легко навязывать генподрядчиков со стороны, тот же Эверест, для которого наше руководство не указ. Можно затягивать стройку, не опасаясь никаких последствий.
Это был экс-депутат Юго-Осетинского парламента Орлан Келексаев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Немного экономического оптимизма. Прямые иностранные инвестиции в экономику Грузии за первые три квартала составили 1 346 000 000 долларов. Такие данные сегодня опубликовал Грузстат. Как отметили в Минфине Грузии, приведенные показатели являются рекордными за всю постсоветскую историю. Между тем, толику скепсиса во все это добавляет наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
По данным Национальной службы статистики, объем прямых иностранных инвестиций в третьем квартале 2017 года составил около 600 миллионов долларов США. Минэкономики выразили удовлетворение в связи с достигнутыми показателями. Перед журналистами отчитался глава ведомства Мамука Бахтадзе.
В третьем квартале прямые иностранные инвестиции превысили аналогичный показатель прошлого года на 17,6%. Скажу больше, если взять суммарную статистику за три квартала, то получится, что таких показателей у Грузии никогда не было. Международные торговые режимы, которые правительство страны оформило с ЕС и КНР, приносят первые конкретные результаты. По моему мнению, будущий год будет более успешным в этом направлении.
Специалисты обратили внимание на существенный рост реинвестированных средств, то есть зарубежные инвесторы не выводят прибыль за рубеж, а вкладывают их в реальные секторы экономики. К примеру, в 2015 году объем реинвестированных средств составил 157 миллионов долларов, в прошлом году 303 миллиона, а только за нынешние три квартала текущего года 590 миллионов долларов. По словам экономиста Гочи Тутперидзе, причину следует искать так называемой эстонской модели, задействованной правительством в нынешнем году. Согласно законодательству, дивиденды инвесторов не облагаются налогом, если вкладываются обратно в производство. В целом, по словам эксперта, достигнутый результат можно считать удовлетворительным, хотя по ряду причин недостаточным для быстрого роста экономики.
Как мы видим, наибольшая доля инвестиций в третьем квартале пришлась на сферу транспорта и связи, около трети. При этом около половины объема приходится на долю Турции и Азербайджана. По этим косвенным признакам можно предположить, что львиная доля инвестиций в третьем квартале пришлась на завершение железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Разумеется, нельзя сказать, что по инвестициям у нас плохой результат. Но при существующем дефиците платежного баланса в 10-12% совершенно недостаточно для достижения финансовой стабильности, что и нашло прямое отражение на курсе лари. В целом, я бы не стал проявлять чрезмерного восторга и дождаться окончательных результатов года, и тогда подводить итог.
А по словам экономиста Иосифа Арчвадзе, достигнутые данные можно только приветствовать, так как сферы, интересующие иностранных инвесторов, являются реальными секторами экономики.
Во-первых, инвестиции в третьем квартале превзошли аналогичные показатели первого и второго кварталов. Во-вторых, произошли изменения в первой тройке отраслей, куда инвестировалось больше всего средств. Сейчас это транспорт, строительство и энергетика. Они сместили финансовый сектор на четвертую позицию. Ну и, наконец, не может не радовать значительный рост реинвестиций. Эти факторы дают основания предположить, что пришло время более ответственных инвесторов, которые вкладывают прибыль в экономику Грузии, а не выводят ее за рубеж, как это происходило в прошлые годы. Необходимо понимать, что получение дивидендов от реального сектора экономики происходит в более отдаленной перспективе, чем в финансовом секторе. И раз зарубежные инвесторы проявили интерес, это говорит о росте доверия Грузии, несмотря на критику в адрес правительства.
Заявил Сусо Арчвадзе. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Во след юбилея. 30 лет Всемирный абхазо-абазинский конгресс бессменно возглавлял московский абхаз Тарас Шамба. На завершившемся вчера съезде его сменил абазин Муса Экзеков. Об этих и других итогах съезда наш сухумский автор Виталий Шария.
Вчера в Абхазии возложением цветов к мемориалу первому президенту республики Владиславу Ардзинба и поездкой делегата в село Лыхны завершился четырехдневный 7-й Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс. Впрочем, нынче возник разнобой в названиях. Некоторые именовали его 7-м съездом Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, а выступивший на нем делегат Реджеп Агарба от имени делегации из Турции предложил предложил именовать впредь организацию «Постоянный Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа». Следует, считает он, активизировать работу Госкомитета Республики Абхазия по репатриации и повысить его статус до министерства. Еще накануне форума стало понятно, что в руководстве Всемирного конгресса грядет смена поколений. В пятницу 8 декабря председателем Высшего совета, избранного согласно новому уставу, стал 53-летний Абазин Муса Экзеков. Он родился 13 августа 1964 года в ауле Красновосточной Карачаево-Черкесии. Это советский и российский ученый, технолог композитных материалов, предприниматель с состоянием почти 20 миллиардов рублей, меценат, общественный деятель. После учебы в Ленинградском технологическом институте работал главным технологом на заводе химико-лабораторных приборов в Ленинградской области. Защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. В 2011 году Экзеков стал президентом Международного объединения по развитию абазино-абхазского этноса «Алашара». За прошедшие годы он многое сделал для своих земляков. Это ремонт и строительство домов, спортивных площадок, приобретение лечебного оборудования для медучреждений, содействие молодым специалистам продвижения народных талантов. Экзеков занимается благотворительной деятельностью не только в Карачаево-Черкесии, но и в Абхазии. В июне 2015 года им были выделены средства на приобретение жилья в Гагре и Пицунде для 5 абхазских семей, в которых имелись участники Великой Отечественной войны. За оказание гуманитарной помощи, заслуги в развитии физкультуры и спорта в Республике Абхазия, в 2014 году Экзеков был награжден орденом Ахцапша «Честь и слава» второй степени. После избрания председателем Высшего совета Муса Экзеков отметил выступление, что в работе организации будут изменения, направленные на повышение ее эффективности. «Мы будем создавать сетевую структуру управления, создадим программу для каждой страны, по каждым регионам и начнем работать очень плотно. С поддержкой информационного портала, который мы в ближайшие месяцы создадим». Конец цитаты. А в интервью позднее он так ответил на вопрос, был ли уверен в своем избрании.
Сказать, что гарантированно что-то должно было произойти, конечно, нет. Меня еще не все знали, мы по ходу мероприятия познакомились, и поэтому я вообще спокойно к этому относился и смотрел так вот. Я зачитываю программу, я излагаю свое видение. Если делегатам понравится такая программа, если они его поддержат, скорее всего, проголосуют за. Вот такое было восприятие.
В том, что Муса Экзеков – оптимальная кандидатура для нового лидера ВААК, было трудно усомниться, тем более, что логичной была ротация на этом посту абхаза на абазина. А вот в связи с избранием исполнительного секретаря, новой должности, учрежденной вместо генсекретаря, возникли борьба и даже в определенной мере скандальная ситуация. Первоначально была выдвинута кандидатура Сонера Гогуа, президента общественной организации «Абсолют». Но Муса Экзеков уже в правах председателя Высшего совета предложил другую кандидатуру 32-летнего Инара Гицба, который 3 года работал в Стамбуле полномочным представителем Абхазии в Турецкой республике. После выступления Сонера Гогу Экзеков поставил первой на голосование кандидатуру Гицба, из-за того проголосовало явное большинство. В субботу 9 декабря президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с зарубежными участниками съезда в зале на 4-м этаже здания Кабмина. Он поздравил тех, кто избран в состав руководства Конгресса, и отметил: «Нам очень хотелось бы, чтобы все вы вернулись на историческую родину. Но мы знаем, что это вопрос ни одного дня и ни одного года. Хочу, чтобы вы знали, мы поддержим все ваши начинания. Желаю вам здоровья, успехов и мира в тех странах, где вы проживаете». Конец цитаты. Виталий Шарин специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня 11 декабря, понедельник, время блога Изиды Чани.
В Абхазии признаки приближения Нового года сильно отличаются от тех, что встречаются в других странах. Ощущение подступающего праздника часто возникает не в связи с рождественскими ярмарками и карнавалами, а с ухудшением криминогенной ситуации и участившимися ДТП. Неудивительно, что самой расхожей фразой «в стране в конце ноября, начале декабря» становится «поскорей бы прошел Новый год». Предпраздничный период стартовал в минувшие выходные, когда произошли два ограбления. Одно – в администрации города Ткарчал, второе – в здании министерства по чрезвычайным ситуациям в Сухуми. Первое – для троих в масках и с огнестрельным оружием – закончилось неудачно. Бухгалтерия администрации Ткарчала не оказалось денег. Во втором случае грабители украли технику и орден одного из сотрудников. К сожалению, подтвердить свою версию о сезонности грабежей цифрами я не могу, так как в общем доступе нет никаких данных. Но я могу просто вспомнить предпраздничные преступления. Так в ночь с 22 на 23 декабря прошлого года из отдела образования Гулерипского района совершена кража около 3 миллионов рублей. Дважды под Новый год грабили Черноморэнерго. В частности, 6 декабря 2008 года средь бела дня преступники ограбили машину, в которой инкассаторы компании перевозили около 3 миллионов рублей. 2 декабря 2010 года опять ограбление в Черноморэнерго. Опять на 3 миллиона рублей зарплаты сотрудников. Трое вооруженных в масках и с автоматическим оружием проникли в офис госкомпании, открыли стрельбу, отобрали у поднимавшегося на третий этаж кассира сумку с деньгами и скрылись. И в 2008 и в 2010-м были пострадавшие. 2009 год отмечен нападением на коммерческий банк в Новом Афоне, из которого преступники, пятеро неустановленных в масках и с автоматическим оружием, вынесли 11 миллионов рублей. Этот список можно продолжать, но информация будет идентичной. От 3 до 5 в масках с автоматическим оружием. Объекты нападения – инкассаторы, банки, администрации городов и районов. За все это время я вспомнила только одно раскрытие преступления, когда предновогодним грабителем зарплат для учителей оказался инициатор референдума по импичменту президенту Даур Тания. Возможно, были и другие случаи раскрытия, но их немного, и поэтому новогодние дни в Абхазии все чаще напоминают Хэллоуин. К слову сказать, грабят и в курортный сезон. Но тогда объектами внимания грабителей становятся гости Абхазии, которые, несмотря на похожую криминогенную ситуацию у себя в стране, видимо, расслабляются под жарким солнцем и теплым морем и теряют всякую бдительность. Но перед каждым курортным сезоном в МВД объявляют о мерах, которые будут направлены на предотвращение преступлений, краж и грабежей. А вот перед Новым годом уже наша милиция теряет всякую бдительность. А зря. Статистика предновогоднего месяца, думаю, вполне сопоставима с курортной. Если бы я была министром, я бы за 2 месяца до Нового года обращалась бы к жителям страны, к руководителям организаций с призывом установить сигнализацию, проверить видеофиксаторы, провести ревизию замков и решеток на окнах. И, конечно, объявила бы какую-нибудь повышенную готовность в МВД. Высадила бы милиционеров из машин и отправила бы в пешие патрули по улицам городов и районов в ночное время и так далее. И здесь не важно, есть ли в организации или в частном доме, квартире материальные ценности или деньги. В канун Нового года спросом пользуется все. Как показал последний грабеж, даже воинские награды. Но я не министр, слава богу, потому что понятия не имею, что делать со всем остальным. К примеру, с обществом, которое достаточно лояльно относится к преступникам, с их родственниками и однофамильцами, которые готовы защищать своих, что бы они ни совершили. Чтобы не быть голословной, обращусь к официальной информации МВД, которая сообщает, что 7 декабря в здании Пицунского отделения милиции прибыло пятеро граждан с целью освобождения ранее задержанных лиц, которые, применив насилие к сотруднику дежурной части и оперативному дежурному, освободили задержанных и скрылись с места преступления. На сей раз я не стану говорить ни о каких лакмусовых бумажках и мальчиках для битья. Лакмусовые бумажки у меня закончились после того, как сотрудник милиции лейтенант Альберт Зеблян, избитый около своего дома, забрал заявление из прокуратуры. Как только вышел из больницы, больнице после трепанации черепа. А вот мальчики для битья в стране еще остались. И у меня большие сомнения, что кто-то встанет на защиту их чести и достоинства. Поэтому, если бы я была министром внутренних дел, я бы призвала граждан страны защищать себя и свое имущество всеми доступными средствами, не рассчитывая на правоохранителей. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Условия, в которых работают сотрудники семи крупных сетевых супермаркетов Грузии, изучили представители Объединенных профсоюзов и фонд Фридриха Эберта. Оплачивают ли им сверхурочные часы, могут ли работники магазина выходить на перерыв, как часто им удерживают зарплату и почему? Ответы на эти вопросы в сюжете Анастасии Славинской.
Информация о том, что сотрудникам крупных супермаркетов зачастую приходится работать в крайне тяжелых, порой даже бесчеловечных условиях, за горстку риса, именно так оценивают размер их заработной платы в профсоюзах, периодически просачивалась в общество. В основном люди об этом рассказывали уже после того, как им пришлось по каким-то причинам сменить место работы. Это же исследование основано на информации, предоставленной нынешними работниками семи сетевых супермаркетов. Они приняли участие в нем на конфиденциальной основе. Средняя зарплата этих людей составляет 362 лари в месяц. Среднее число рабочих часов в неделю – 45. 24% работников супермаркетов говорят, что им регулярно приходится выполнять работу, которая не входит в их обязанности. 40%, что редко, но тоже приходится. Самый болезненный вопрос для этих людей, говорит Нино Эсартия, представительница Объединенных профсоюзов, это удержание из заработной платы. Около 34% опрошенных, чья средняя зарплата составляет 362 лари в месяц, говорят, что им регулярно удерживают различные суммы и жалования. Средний размер этих сумм составляет 122 лари. Основная, впрочем, не единственная причина, из-за которой это происходит, недостача, которую работодатели вычитают из зарплат работников. А по словам 18% опрошенных, они точно не знают, почему им удерживают зарплату. При этом за сверхурочные часы 76% опрошенных дополнительной оплаты не получают. Не получают ее за работу в праздничные дни 80% работников магазинов. Редко удается воспользоваться своим правом на перерыв 70% опрошенных. Большинство из них говорят, что не могут сделать это из-за объема работы. 13% из-за негласного правила, запрещающего выходить на перерыв. Зачастую речь идет о минимальной передышке 10-15 минутах для того, чтобы перекусить, говорит Натя Лепартельяни, которая до недавнего времени работала в одном из столичных супермаркетов. Практически все негативные тенденции, выявленные исследованием, она говорит, что испытала на себе. Вычеты из зарплаты, о которых узнаешь только получив ее, унизительное отношение и универсальный ответ администрации на любую попытку высказать недовольство. Не нравится – уходи. Помимо того, что физическая нагрузка была очень большой, на нас постоянно оказывалось психологическое давление. Я больше не работаю в том супермаркете. Знаю, что кое-что там изменилось, но, к сожалению, в целом ситуация остается той же. Большинство трудоустроенных там студенты, люди, которые хотят иметь возможность содержать себя самостоятельно или оплачивать учебу. Однако те условия, в которых они работают, очень мешают учебному процессу. Я сама студентка, и на моей успеваемости плохо сказывалась 12-часовая работа. Я физически не могла ходить в университет, рассказывает Натя Лепартельяни. Люди боятся потерять работу, несмотря на те недостойные условия, в которых ее приходится выполнять, считает Миранда Мандария, еще одна представительница Объединенных профсоюзов. Отсюда и невозможность постоять за свои права, так как расправа с несогласными, как правило, не заставляет себя ждать. Впрочем, практика показывает, что эта борьба не такая уж и бессмысленное. К нам пришла женщина, которая отказалась оплачивать больничный. Она предоставила нам приказ директора, в котором говорилось, что такой подход распространяется на всех работников супермаркета «Гудвилл». Работодатель отказывался вести переговоры, пока я не отправила по почте ему его же приказ. После этого абсолютно всем работникам, у которых сохранились бюллетени, оплатили больничный задним числом. Впрочем, ту женщину с работы уволили. Сейчас мы судимся из-за незаконного увольнения. В начале этого месяца теперь уже экс-омбудсмен Учина Нуашвили направил администрации супермаркета «Фреско» рекомендацию, касающуюся наличия видеокамер в женской раздевалке для персонала. В эту комнату, как выяснилось, в любое время мог зайти любой представитель администрации и охраны, вне зависимости от его половой принадлежности. Народный защитник полагает, что подобная практика унижает достоинство женщин, является грубым вмешательством в их личное пространство. Примечательно, что именно в связи с этими камерами еще этим летом аппарат инспектора по защите персональных данных оштрафовал «Фреско» на 2000 лари, поручил прекратить видеонаблюдение в раздевалках и уничтожить существующие записи. В маркетинговой службе самого супермаркета ответить на вопросы «Эхо Кавказа» отказались. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В конце программы мы вернемся к новости, с которой ее начинали. Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что украинская власть его арестом сделала подарок президенту России Владимиру Путину. Об этом он сказал во время выступления в Печерском районе суде Киева. Заседание по выбору ему меры пресечения все еще продолжается. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.